Ну вот тут и возникает вопрос, лучше уж быть, наверное, ленивым, чем тщеславным? Или то и другое плохо?
Это действительно возникает вопрос. Это действительно возникает вопрос.
Вот Обломов, он же не был тщеславным.
Вот автор этой книги, этой статьи, он говорит о том, что добродетели христианские выводятся из этой святой лени. Но как из этой лени вывести добродетель милосердия? Для того, чтобы помочь другому человеку, оказать помощь. Да в конце концов, по-пионерски старушку через дорогу перевести. Для этого же ведь нужно потрудиться. Нужно ведь сначала денежку заработать, для того, чтобы кому-то что-то дать, пожертвовать, кого-то накормить. Нужно какие-то усилия для этого обязательно проявить. И потом, видимо, автор говорит о лени-козлу. Но человек ведь он так устроен, что его вот нельзя вот так вот разделить одно качество напополам.
Ну вот есть же такая знаменитая фраза, из какого места Библии я не скажу, «Уклонись от зла и сотвори благо».
Совершенно верно,
уклонись. То есть, получается, что человек делит это на два этапа. Значит, сначала я уклоняюсь от зла, а потом уже, когда я уклонюсь от зла, тогда сотворю благо.
По-разному бывает. Бывает, что человек вообще даже не стоит перед ним такой вопрос, уклоняться ли ему от зла. Он сразу же идет ко благу. Не все же ведь люди проходили какие-то очень серьезные искушения, прежде чем стали в жизнь вести добродетельную. Иногда вот такое стремление к святости, к чистому и святому, оно изначально в человеке проявлялось, и им не приходилось преодолевать какие-то страшные соблазны. Конечно же, они боролись всегда со страстями, но грубых каких-то все равно такой борьбы, грубых грехов они не то что не делали, но даже и мысли у них такой не возникало. Едва ли какому-нибудь святому нашему великому приходилось бороться с искушением, там, заняться пьянством, там, или прелюбодеянием, или убить кого-нибудь и так далее. Человека ведь нельзя разделить на две части. И одно и то же качество, оно распространяется на всю человеческую личность. Если есть в человеке, ну скажем, ответственность, он ответственен всегда, куда бы его ни поставили. Хоть он в храме служит, хоть он будет тюремщиком, скажем, в тюрьме, точно так же он будет, как в храме трудясь, он будет аккуратен в своем деле. Не надо подумать, что я эти виды деятельности ставлю в один ряд, но просто показываю, что человеческие качества, они универсальны вот эти. Если человек ленивый, и ему лень пойти и напиться, подраться, или наготовить себе много еды, чтобы наесться и завалиться на диван.
То это отнюдь не гарантия, да, что
не
ему
гарантия,
будет не лень молиться.
Не гарантия, что ему не лень будет в храм Божий пойти и книгу духовную
сможет
почитать.
Сможет ему все будет лень.
И дома порядок навести, а еще и в подъезде его очередь подошла уборку сделать и так далее. То есть человеческие качества, они распространяются на всю человеческую личность.
Ну а с другой стороны, мы ведь видим множество трудоголиков, и сейчас уже прежнее вот такое вот ощущение, что одна из национальных черт характера русского человека – это лень, но уже как-то уходит, потому что и у нас появилась вот такая прослойка людей, стремящихся к успеху, к финансовому благополучию, которые трудятся буквально с утра до ночи, вот как раньше мы про западных людей говорили, что им некогда отдыхать. И у нас таких людей много появилось. Но далеко не всегда ведь это совмещается со стремлением делать какие-то добрые дела и ходить в храм.
Тут вот нужно о чем сказать. Святые отцы ведь, пройдя большую духовную школу, имея большой духовный опыт, они говорили, что для него являются основными два вида деятельности. Это труд и молитва. Есть такая притча, достаточно простая, но показательная, когда к монаху, который занимается переправой на лодке через реку, подходят люди, садятся в лодку, он гребет на другой берег, и они смотрят, что на одном весле написано «молитва», на другом написано «труд». И они спрашивают, вот для чего нужна молитва? Достаточно ведь труда. «Хорошо», — говорит монах, и тогда берет одно весло и кладет его в лодку и начинает грести только одним веслом. Понятно, что никуда не уплывешь. Но с таким же успехом можно было и поменять эти весла, оставить одну молитву, созерцательную деятельность и убрать труд. И точно так же мы никуда не уплывем. Кто-то из умных людей сказал, помню, что труд избавляет человека практически от всех страстей, пороков и недостатков. И это действительно так. Кроме одного – гордыни. Мне немало приходилось встречать людей, которые много трудятся, постоянно чем-то заняты, созидают, действительно созидают, помогают другим, не отказывают. Это не какие-то там жадные, скупые люди. Но при этом, с большим осуждением, презрением, а порой даже с ненавистью, относятся к людям, ну, скажем, не физически немощным, но так душевно немощным. Бродягам, бомжам, алкоголикам, ну, скажем, тунеядцам. Вообще людям малоспособным. Вот, ну, как говорят, у человека руки не оттуда, и у него ничего не получается. И вот к нему относятся они с презрением. Как вот он ничего не может? То есть все они делают, во всем молодцы. Но вот это вот высокомерие их и заносчивость, мне кажется, отнимает всю награду в таком случае. Поэтому, когда люди все время свое направляют на какую-то трудовую деятельность, нужно все-таки уметь остановиться. Уметь остановиться и немножечко потрудиться и для души своей. Кстати, не согласен с вами, что у нас вот в России стали появляться трудоголики. Да у нас полным-полно было трудоголиков. Слава Богу, я еще застал на своем веку таких людей, которые болели работой. И для них, когда наступала немощь физическая, просто когда они не могли встать, пойти что-то сделать, подоить корову, хотя бы подмести двор, принести дров в избу, для них наступали самые тяжелые, самые страшные времена в такой ситуации.
Ну, мы же знаем, что часто для людей трагедией становилось и сейчас, и раньше выход на пенсию. Когда человек любит свою работу,
психологически еще, привык. Конечно же, момент. Ну, это вот люди, вот они болели работой, им надо было постоянно трудиться, что-то делать. Другое дело, что в советское время таких людей потихонечку истребили почти. И вот «святую лень» в советское время у нас, в кавычки опять же ее ставлю, конечно же, советскому народу у нас партия правительства прививала, и очень успешно. Вот здесь как раз был такой лозунг «где бы ни работать». Лишь бы не работать.
Да, я вспоминаю фильм «Служебный роман», да? И там бумажки с места на место весь день перекладывали.
Да, вот я не знаю вообще, вроде бы ведь у нас
эти вот институты вот
советскую
всякие
власть,
были научные,
вот говорят, якобы. Вот все было. Советский же фильм достаточно посмотреть. Не какая-то там страшная сатира, это то, что на поверхности лежало, что все знали, а что им даже разрешали шутить, разрешали об этом. Чем занимается целое дело? Вы ошибаетесь, дорогая Ксения, ошибаетесь, что они там бумажки с места на место перекладывают. Вы плохо смотрели этот фильм. Они там бумажки с места на место перекладывают только до обеда. После обеда всех как ветром сдуло по магазинам. Да, вот такой вот интересный фильм. Но мы немножечко чуть от темы, мне кажется, уклонились.
Часто люди вам на исповеди или в личных беседах жалуются на лень и неспособность с ней справиться.
Да, часто.
И что вы им советуете? Что с этим делать? Иногда человек годами не может справиться. Причем иногда эта лень такая, которую никто, кроме него самого, и не видит. То есть человек на самом деле все старается делать, и если посмотреть со стороны, то это человек очень хозяйственный, очень работящий, тем не менее, вот он все заставляет себя делать из-под палки, все ему дается тяжело.
Есть действительно люди очень самокритичные. Сколько бы они всего ни делали, они всегда будут недовольны. Это один род лентяев, в кавычки их возьмем. Другой действительно, людям тяжело бывает заставить себя сделать что-либо вообще. И не только это ведет их к добродетели, когда они перестают готовить, перестают зарабатывать деньги, но ведет и к порокам, и грязь растет, и уныние растет, и печаль, и конфликты с окружающими людьми, потому что ведь мы же живем в обществе, от нас же люди тоже ожидают ведь что-то, каких-то действий, какой-то помощи. недавно совсем мне одна сестра говорит, вот у меня муж как придет, упал на диван, и все, и не встает. Я говорю, а что бы ты от него хотела? Ну как, ну чтобы как-то помог жене, что-то там вызвал, сделал вот это, сходил в магазин, ребеночек все-таки есть. Вот это другой вид лентяев. Вот если мы возьмем психологию, то что здесь мы видим? Что в таких случаях психологи говорят? Говорят, у человека слабая мотивация. Раз, да? То есть человек, он, у него как бы, ну, не видит он причин это делать. Не понимает, для чего это он делает. То есть не испытывать какой-то радости от своего труда. Вот сделал он это, и все ему хорошо, на душе приятно. Следующее надо делать. Слабая мотивация.
Ну, потом это же может зависеть еще, вот как сейчас бывает, там, синдром хронической усталости. Может быть, это защитная реакция на...
Ну, это
там
совсем другая уже история.
Человеку действительно нужен отдых, а он себя вот
это
ругает.
Мы не про это, который вот регулярно диван все-таки устает на диване.
Ну, может быть, у человека хроническая усталость.
Чуть-чуть скажем про это вот сейчас. Второй, значит, момент. Все ж таки есть в нас привычки. И недаром говорят, что посеешь привычку, пожнешь характер. Привычки это есть и добрые, и плохие. Плохие привычки, как известно, нам вот тоже нас тянут назад. И, к сожалению, вот такая бездеятельность, да вообще даже привычка прийти домой, включить телевизор, взять с собой тарелку, поставить рядом, сидеть, есть и тупо смотреть этот ящик.
Хорошо, пока еще уже... столько есть, а еще да. И пить.
Да, ну, за пивом еще надо опять же сходить. Пока, наконец, уже не придет время спать, вот это все-таки привычка такая вот, она вошла в нас, потребность вот такая внутренняя, она тоже труднопреодолеема. Здесь уже нужны какие-то усилия человеческой воли. Не обязательно ведь слабая мотивация ведет к лени. Иногда вот мы знаем, что вот нужно завтра встать, и у меня очень интересное дело, событие, встреча, поездка, что угодно интересное. Но встать нужно в 6 часов. И как бы мы ни хотели, вот не желали вот, того, что нам предстоит, но все-таки в 6 часов открыть глаза, подняться, ой, немножечко еще, ой, нам всегда лень. Но мы берем самих себя, все-таки вот желание наше, оно сильнее становится. Мы поднимаем себя, встаем и начинаем заниматься какими-то делами. То есть нужно брать себя немножечко иногда за шиворот, заставлять, чтобы внедрить добрую привычку, вот этот добрый навык. Как вот, помните, в школе нам рассказывали про Сен-Симона? Был такой, кто там, социалист.
Английский.
Граф. Английский он, да? Сен-Симон.
А может, и не английский.
Когда к нему слуга французский. Подходил каждое утро, будил его.
Вставайте, граф, вас ждут великие дела.
Вставайте, граф, вас ждут великие дела. Вот, может быть, тоже нас нужно поднимать и говорить, вставай, давай, голубчик, поднимайся. Да, и великие дела, почему бы нет, конечно же. Ведь каждое дело, которое мы делаем в этом мире, если оно вот по-христиански так к нему относиться, это великое дело.
Ну вот если вспоминать те же советские фильмы, там часто такой мотив есть о том, что человек не на своем месте, он не нашел своего призвания, вот поэтому он и ленится, и ничего ему не охота. Вот, кстати, влюблен по собственному желанию, по-моему, там главный герой, которого Янковский играет, не мог никак найти в себе вот этой внутренней мотивации для того, чтобы с удовольствием работать. А вот когда он находит ее, вот ему все, что называется, становится в радость. И отсюда вот такой еще, наверное, причина для лени, нехватка, такая интуитивная лень. То есть человек понимает, внутренне чувствует, что он не своим делом занят, что это что-то ему не свойственное. Да как бы вот
согласен,
душа ему подсказывает.
Вот согласен.
Да,
вы знаете,
ищи что-то
даже
другое.
Не лень бывает. Вот когда что-то внутри нас противится, нет желания, хотя мы вроде бы стремились к этому и говорили об этом, что надо нам вот это. Человек не просто может разлениться, но он может даже заболеть. Вот долгожданное дело, долгожданное занятие. Вот для тебя открывается перспектива, а раз человек и заболел, слег с температурой. Почему? Потому что вот внутренне этого не хотел. Или оттягивает, откладывает вот это. Это все совершенно верно. Тут уже тоже нужно решать все-таки самому, внутренне. Разобраться в себе очень важно. Что нам препятствует вот к деятельной, к радостной деятельности? Что? или наша нерасположенность к этому, или все-таки наши какие-то, ну, действительно, пороки, та же лень, дурные привычки, или еще что-то. Интуитивная лень. Ее ленью ты ведь, наверное, уже не назовешь. Это просто человек,
ну, внешне это выглядит как
убегает,
лень.
Да. Ну, он лень, уходит из этой ситуации. Она, и как болезнь, может, даже она выглядит. Поэтому уже это в прямом смысле не лень, но какое-то нежелание что-либо делать. Вот вспомним пророка Иону. Помните, он как убегал. Господь ему говорит, иди в Ниневию. А он вот ленился все, не хотел туда идти. И всякими всевозможными способами уклонялся от повеления Божьего.
Иногда с точки зрения людей, вот какой-то человек выглядит ленивым, если он, предположим, вот, стоит у окна, смотрит вдаль, ничего не делает. В это время у него стоит какая-то, ну, не знаю, гора немытой посуды, условно говоря. Но если знать, что это не просто женщина, стоящая у окна, ленивая, у которой гора посуды и не подметен пол, а это знаменитый русский поэт Марина Цветаева, которая в этот момент не просто смотрит в окно, а сочиняет стихи. А с точки зрения внешнего наблюдателя, это ленивая нехозяйственная женщина, которой лень подойти к этой посуде, лень подойти к метле и так далее. Вот мы очень часто обвиняем своих детей, я уже когда-то об этом говорила, в лени. Когда они внешне, никакой вот внешней деятельности нет. Особенно у маленьких детей это часто бывает. Ну, у подростков меньше, но тоже. Вот валяется на диване, или просто вот застыл в окно смотрит, или еще что-то. А мы их обвиняем, что ты опять ленишься, что ты опять ничего не делаешь. При этом не думая, что у них внутри-то может в этот момент происходить какая-то работа.
Мне кажется, уже упоминали мы Обломова, да?
Да.
Об этом уже шла речь. Вот там две натуры показаны. Обломов давит диван, что называется. И Штольц, активнейший человек. Все у него горит, все кипит.
Очень современный такой.
Очень
типаж.
Современный. Внешняя деятельность бурлит у него. Он обустраивает и свою судьбу, и готов даже обустроить судьбу вот этого Обломова. Но тот активно сопротивляется всему этому. И не только, думаю, с точки зрения русского человека, которому прилеплен ярлык лентяя, но и в целом, с точки зрения общечеловеческой, далеко неоднозначные здесь будут симпатии на стороне вот этого деятельного Штольца. Потому что все равно, как бы мы ни ценили чужой труд, его усилия, его активность, его деятельность, его способность раскрывать свои таланты, организовывать различные дела. Все равно человек вот где-то внутри, у него вот это есть, он понимает, что это все-таки внешнее, проходящее деятельность, что не в этом заключается суть человеческой жизни. Мы можем, конечно, себя успокаивать, что вот мы двигаем прогресс, оставляем своим детям, внукам что-то лучшее, что мы вошли в страницу истории, нас запечатлели, но внутренне все равно мы понимаем, что это вещи временные, проходящие. И здесь вот два ответа души бывают. Либо человек вот понимает, что это не его, не потому что не его, а вообще не человека деятельность. Строить, воевать, разрушать, там, созидать. Не человек это деятельность. С таким же успехом даже лучше это делают и муравьи. А какая-то другая задача-то перед человеком лежит.
Ну, строить-то тоже ведь надо.
Ну, это само собой, но это вот как раз то, что приложится. Мы, конечно же, духовно-материальные существа, и мы живем в материальном мире, и все это делается. Но если мы начинаем только к этому сводить, вот к этой нашей природной деятельности, то человеческое, то есть внутреннее в нас начинает протестовать. Мы это ведь с этим все равно в душе-то не можем согласиться. И здесь как раз вот два пути. Либо к святости, либо к такой вот парализованности, бездеятельности, но которую,
ну, то есть,
более греховной, чем деятельность, не назовешь.
Ну, то есть мысль такая, что раз все тщетно, раз все бесполезно, то лучше ничего не делать.
Можно ничего не делать. И человек, вот не видя другого пути для себя, вот если перед ним какие-то духовные горизонты не открыты, то он перестает вообще что-либо делать. Это вот как вспоминает Толстой в свое время. Когда он понял, что вот он смертен и умрет, то у него были мысли закончить жизнь поскорее самоубийством. На это многие люди решиться не могут. Но когда они понимают, что они умрут, и что их дела, их земная жизнь – это все прах, это все тление, и сил нет уйти из этой жизни, они просто медленно вот так вот, что ли,
волочат еще в этой жизни.
Да, не то чтобы волочат, но они как бы для этой деятельности они умерли. Они все равно умирают. И назвать это греховным состоянием вот так уже прямо нельзя. Все ж таки здесь есть попытка посмотреть на человеческую жизнь несколько иначе. Отнестись к человеку не только как к двигателю прогресса, добывателю и потребителю различных ценностей и благ, но как к бессмертной душе, которой, видимо, приготовлена какая-то другая участь, какая-то другая цель. Есть какой-то замысел об этой человеческой душе, чтобы он не погряз вот в этих делах, в этих трудах и суете. Вот иногда у нас бывают люди недовольны, что нужно исполнять заповедь «шесть дней трудись, а седьмой день Господу Богу». «Ой, нет, вы знаете, нам некогда, мы все работаем, еще день у нас отнимаете, да вы что такое, еще и так дней-то не хватает, а вы еще и этот отнять хотите». На самом деле, ведь Бог не отнял этот день у человека. Бог подарил человеку этот день. Он вырвал этот день из нашей повседневной суеты, из нашей муравьиной беготни. И сказал, вот это твое, это человеческое. Вот ты его используй для себя. Пусть хотя бы вот этот кусок времени, отрезок твоей жизни, ты проживешь так, как достойно человеку, и как ты призван прожить. Поэтому для нас этот седьмой день, но это не важно, день там или час, это все-таки подарок Богу. Это милость Божия. И иначе, я не думаю, что все люди вот уйдут в постоянные дела, заботы, труды, потому что они все равно будут срываться вот в этих делах. Мы знаем ведь, что люди, порой достигшие очень больших успехов, благосостояния, умирали и уходили из жизни очень разочарованными. А иногда даже трагически их жизнь обрывалось, как только заканчивались те или иные запланированные дела. Вот вспоминаю книгу Джека Лондона, «Мартин Иден», по-моему, называется, да?
Да,
там
да,
как раз главный герой, Иден, по-моему, как он все сделал, он кончает жизнь самоубийством. Жизнь закончилась. Зачем больше-то человеку жить?
В католической классификации грехов лень занимает, по-моему, 7-е место, назван смертным грехом. А можно ли действительно так с полным основанием лень назвать грехом? Или вот мы с вами сейчас у 2 передачи уже говорим о том, что лень бывает очень разная, к очень разным последствиям может привести, и причины имеет разные. Можно ли так вот однозначно сказать? Лень – это смертный грех.
В человеке все устроено очень сложно. И наши понятия человеческие, они тоже ведь неоднозначные далеко. Вот мы говорим, скажем, о гневе. Но гнев ведь бывает разный. Может гнев быть направленный на человека, то есть во зло, а может быть гнев праведный. Когда мы гневаемся на грех, гневаемся на зло, в какой-то степени, наверное, действительно можно и оправдать и лень. Когда человеку не хочется заниматься тем, что ему не свойственно, тем, что является для него дурным, неполезным. И, может быть, какая-то вот такая лень на какой-то период, на каком-то этапе, она может и помочь человеку. Ну, простой пример. Вот сидит молодой человек дома, приходят друзья, говорят, Ваня, пойдем-ка там с девчонками, выпьем сейчас, поддадим хорошенько. А он думает, о, надо идти, одеваться, нет-нет, я лучше дома телек посмотрю. Так мы устроены, что нередко мы выбираем не между добром и злом, как ни печально.
Между меньшим и большим,
да,
злом?
Да, выбираем между, даже, да, меньшим и зол выбираем. Но пусть вот в этом выбирании мы немножечко передвигаемся. Сегодня мы выбрали между этим злом и этим, которое поменьше, а завтра еще, может быть, свой выбор как-то ближе к добру передвинем. Ведь не сразу же человек меняется. Ну, пусть ему сначала будет лень творить какие-то дурные дела. Пусть у него сначала душа отомрет к ним, то есть страсть вот эта отомрет к ним. Действительно, люди ведь тщеславные там и какие-нибудь порочные, нет, не ленивые. пусть они поленятся. Но назвать лень так, добродетелью или матерью добродетелей, мне кажется, все-таки неправильно. Потому что мы должны где-то и перерасти уже свою лень. И она должна перерасти у нас в стремление ко благу. Лень должна у нас остановить нас во грехе и во зле, вот скажем так. Но мы должны перерасти ко благу.
То есть мы должны вовремя ее отбросить.
Да, вовремя нужно ее преодолеть.
Как ступеньки вовремя. У ракеты.
Да, совершенно верно. Вот правильный совершенно пример. В какой-то момент она, может быть, человеку и поможет. И то не у всех людей, по-разному бывает. Но в целом вот эта расслабленность души, она должна быть отброшена. Вот если мы сейчас снова вернемся к Евангелию, то там с вами увидим очень четко. Человек был немощный. Человек был немощный не только телесно, но и духовно. Вроде бы он стремился стать здоровым. Он страстно этого желал. Но желание его стать здоровым для чего ведь было? Для того, чтобы, ну, наверное, не самые добрые дела творить, потому что в душе-то у него, как оказалось, добра-то маловато. Встречает он Христа, и Христос исцеляет его, потому что только Бог может исцелить человека. Не нужны ни купели, не нужны какие-то друзья и помощники, точнее, они, конечно же, все это нужно, но источником является всякого блага, конечно же, Бог. Но мы видим, что телесно человек окреп и, наверное, схватился за дела, стал что-то строить, постарался наверстать упущенное за те долгие годы, которые он провел в бездействии. Но, боюсь, душою своей он так и остался расслабленным, так и расстался немощным. И здесь уже никакое здоровье, никакие физические силы не помогут. Когда Господь говорит: «Иди, не греши, смотри, чтоб с тобой не совершилось что-либо худшее», речь ведь не идет не о том, что на него камень на голову упадет, не о том, что его снова парализует или еще что в этом роде. Самое-то худшее, что может для человека случиться? Смерть души человеческой. Что такое смерть? Это распад. Есть смерть телесная, когда душа отделяется от тела. Но вот говорят, что есть еще смерть и духовная. Когда душа человеческая отделяется от Бога, сначала, наверное, наступает какое-то расслабление этой души, какая-то лень, какая-то немощь духовная, а затем и рвется связь с Богом, с источником блага, любви, здоровья, с источником жизни для человека. Сам человек по себе ведь не самобытен. Он на вроде телевизора нашего. Выдернули его из розетки, он не работает. Откуда же вот эти жизненные силы, радость и мир в душе человека? Конечно же, от Бога. Бог является для человека источником блага, мира, счастья, радости, источником самой жизни.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что у нас в студии был настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Спасибо, до следующих встреч в эфире.
Благодарю за внимание, братья и сестры.